сказали, понимаете?
Вот объясни. Вот сейчас доброе давайте поговорим утро. Об этом.
Сейчас давайте поговорим. Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. У нас сегодня суббота. Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин, Петр Алексеевич Лидов. Здравствуйте, дорогие мои друзья. Здрасте. Как ваши дела тут без меня бы проходили?
А ты где?
В Майами. Как обычно. Теперь я в Майами.
Смотрите, да. Значит, наш борец за права, за социализм и так далее. Знаете,
помните, кстати, здесь... Саша, мне есть что тебе ответить. Я в социалистическом государстве нахожусь. Социалистическое государство Шри-Ланка, где официально социализм культивируется в полном объеме, минимальные цены выставлены в магазинах на все товары народного потребления первой необходимости. Никто не имеет права продавать товары первой необходимости дороже, чем сказало государство. Ну и много других интересных вещей здесь происходит. Прямо вот как, помните, в Советском Союзе на каждом товаре была цена. Да. Вот прямо на упаковке. На книгах, на...
Да, естественно, на все.
Вот здесь все так же. Ты приходишь, у тебя в магазине упаковка, и там не наклеечка, как у нас, да, которую можно отодрать и новую приделать. Пачка риса, на ней выгравирована цена. Все, ну, напечатана цена. И ты не имеешь права продавать дороже. А так как что там, так, я в социалистическом государстве.
Как там тигры освобождения Тамилы Лама? Я помню, они у меня в тюрьме повзводно сидели, блин.
Последнего тигра пристрелили в 2009 году. Десять человек сбежали за границу, их до сих пор ищут, и они там сформировали правительство в изгнании. Молодцы. Как мне вот тут сообщили. Ну, конечно, все это правительство вертит на одном месте и в грош его не ставят. Вот. Но тут очень интересная история. Они говорят, что тигры освобождения Тамилы и Лама могли выиграть, если бы они обратились к западным спецслужбам за помощью. Но они делали все сами. Чуть ли не единственная революция, за последнее время, которая шла внутри себя. Да, вот эта освободительная борьба без привлечения иностранных каких-то помощи, капиталов и прочее. Ну и, естественно, их вынесли с разгромным счетом, как «Зенит» вчера приблизительно вот так.
А что, как «Зенит»? После «Спартака» «Динамо» еще мы обыграли?
Да, 4-1 вчера.
Поборолось, но к концу, конечно, уже все.
Слушайте, «Динамо» хорошо смотрелось, вопрос.
Вы скажите мне, пожалуйста, а что, «Зенит» просто настолько всех сильнее, что он выносит топовые команды с разгромными счетами?
Ну, видишь, да. Что случилось? Что я надеялся, что вынесут где-нибудь хотя бы 2-1. Вот, потому что там до какого-то момента было 1-1, и, в общем, было ничего так. Но да, «Зенит» крут, что тут говорить.
Поразительно.
Молодцы. А это качество игроков?
Потому что «Динамо» сейчас, по сути, топовая команда, по большому счету. В общем, вторая.
Нет, «Динамо» очень крутой. «Динамо» очень крутой. Вот. Но просто еще надо понимать, что...
Знаете еще, что тренер «Динамо», тот самый Сандро Шварц, он вылитый, просто один в один Цыпкин. Это просто Цыпкин. Да. Вот ты смотришь, чувак, это Саша Цыпкин ходит вдоль бровки постоянно. Поэтому, Сань, тебе надо, конечно... Я сейчас найду фоточку и покажу.
Слушай, а ты что, заболел, бровки? Что ли? Ты коварно отдавать
друг другу. Нет, я, слушайте, я вчера заехал к нашей общей одной знакомой, которая...
Да, она звала нас, да, звала.
Я очнулся только вот за 2 минуты до эфира, поэтому простите, пожалуйста. Ну, кстати, у меня был красивый заход, так сказать, с наездом на Александра Цыпкина. Я могу его, так сказать, выкатить, если хотите, утренний.
Этот опять финансово зависимый от меня пошел в атаку. Но...
Ну что, хотелось мне сказать, дожили мне. Теперь, значит, раньше в МХАТе Бузова был, теперь в МХАТе будут рассказы Цыпкина читать, наверное, да?
Минуточку, давайте так, во-первых, поздравим Константина Юрьевича с тем, что он стал худруком МХТ. Во-вторых, рассказы в МХТ мои читали давно, и еще давно это было, и вот, поэтому, безусловно, я абсолютно уверен, что все в разуме, и не будет никакого движения в моего сторону МХТ, потому что там Константин Юрьевич, это совершенно другое дело. У меня, тем более, сейчас премьера в «Современнике», в «Ермоловой». У меня идет в «Гоголе», ну, это не их постановка, но тем не менее. Поэтому, слушайте, нет, давайте я вроде бы себя зарекомендовал человеком, который не использует личные связи в таком глупом вообще формате. А рассказы в МХТ читали 2 года назад, в самый ковидный.
Не, ну, понятно, что я серьезно, то, конечно, мы Хабенского поздравим.
Ну, вот.
А что поэтому с Техманом сказать, я не знаю, но Хабенского, Константина Юрьевича, действительно, поздравления, потому что действительно человек заслуживает, и дай бог ему. Я считаю, что это очень важное, большое, наверное, самое главное назначение в его жизни и огромный путь впереди.
И мы все ему будем помогать.
Однозначно.
В продвижении театра.
Вот. Можно? Вот. Разрешите, когда вы про театр закончите, пару слов вставлю.
Да, давай.
У нас некое событие случилось. Григорий М. в Donation Alerts отправляет 10 тысяч рублей. Хорошее начало дня, я считаю, вполне себе. Пишет: лучший подарок себе в день рождения, доброе дело. Спасибо за отличные эфиры. Григорий, мы вас поздравляем.
Да. С днем рождения. Днем. Спасибо вам большое. С днем, да, с днем. Я, значит, давайте, я, знаете, о чем хотел поговорить сегодня? Я с ним хотел поговорить про... Мы уж так начали про, с утра про деньги, потому что стоимость эконом-класса перелета сейчас в разные стороны разъезжается из нищей страны, обездоленной, разъезжается олигархат, вот в Египет экономом олигархи прилетели, и эконом Египет стоит какие-то там 150 или как-то какие-то бешеные деньги.
450.
Эконом. 450, Саша, эконом. 450.
Да. Эконом-класс в Египет.
Да, да, да.
Я вчера тоже вылетел на выходные. Я вылетел подальше чуть, Дубай. Ну, аналогичная ситуация с билетами. Какие-то
ты не смог позволить себе Египет, да?
Египет.
Но Египет дорого.
Но, ты знаешь, я в Египет не полетел бы за такие деньги. Ну вот. Ну, короче, то есть разлетается все кто куда. И из всех городов такая ситуация. То есть, с одной стороны, давайте там, ну, скрывать то, что у нас большое количество людей за чертой бедности живет, глупо. Ну и вот такая ситуация, что действительно есть целый слой людей, которые могут себе, в общем, позволить полететь экономом за 450 тысяч в Египет. Это означает только одно, что не рассчитали количество самолетов, согласитесь, да, потому что уверен, что, значит, если за 450, значит, люди готовы были за 100 полететь в гораздо большем количестве. То есть, что у нас реально... с вашей точки зрения, происходит с доходами в стране, как вы считаете? А вброшу я тему через вот что. Я известный же антисоветчик, но тем не менее, когда вижу какие-то положительные черты Советского Союза, то не могу о них не сказать. Я тут был в гостях. Был в гостях в Цыковском доме. Дом, который строили изначально вообще, чтобы там была квартира Брежнева, а потом Брежнев остался на Кутузовском, это на Патриарших прудах. Там сейчас живет, по-моему, Терешкова, кто-то еще. Во-первых, первый миф был всегда, что Советский Союз был не про комфорт. Настолько продуманной квартиры, настолько удобной квартиры я не видел очень давно. То есть в советское время построили квартиру, которая с точки зрения эргономики пространства и сегодня образец. Ну, кстати, трехкомнатная 200-метровая квартира. Ну, трехспальневая. Санузлы в спальне, да, есть. То есть и тогда могли все сделать. Но понятно, что это был дом вот номер один. То есть, получается, самые-самые богатые люди страны в тот момент, максимум, что у них все-таки было, это 200-метровая квартира. Ну, хорошо, две таких. То есть, расслоение сегодня, оно в разы больше. То есть, тогда все-таки... Ну, что у человека было? Машина, дача и дача... тоже стандартизировано, не 500 гектар, понимаете? И это доставалось, вот ты смотришь таблички, которые на патриарших везде висят, на этих цыковских домах. Ученый, партийный деятель, актер, какой-нибудь там, ну, спортсменов меньше видел, наверное. Но в основном это либо ученые, либо деятели культуры, либо партийная элита, ну, скажем так, назовем это сегодняшнее некое предпринимательство. Директор завода, может быть, еще что-то. Вот. То есть государство их поддерживало, но максимум, что они получали, это вот такие блага. Блага, которые... Расстояние между этими благами и средним жителем, конечно, было большое, но это не такое, как сегодня. Вот. И как вы думаете, возможно, что сейчас, во-первых, с деньгами происходит в стране, во-вторых, к чему приведет нынешнее расслоение?
Дмитрий Юрьевич,
я думаю, у вас есть рецепт. Такое, оно не сегодня образовалось, то есть оно все время такое. Во-первых, у нас капитализм, и ни о каком равенстве речи быть не может вообще. То есть большевики это дело внедряли, условно скажем, насильственными методами, недопустимо. Mm-hmm. То есть, например, если ты хочешь построить дачу, ну, как из Питера на электричке едешь, вот бескрайние поля, на них стоят так называемые ящики для лопат. Это mm-hmm. домик, в котором дачники живут. Больше mm-hmm. строить категорически нельзя, тебе не дадут. Это по закону mm-hmm. запрещено. Сейчас ты можешь громоздить там, я не знаю, пятиэтажные себе эти самые коттеджи. Но тут, кстати, тоже интересный момент, что жить нормально можно только в так называемом коттеджном поселке, где существуют строгие нормативы, что дома mm-hmm. должны Вот такие. Нельзя посреди коттеджного поселка построить пятиэтажный дом и плевать на всех с пятого этажа. То есть люди даже при деньгах вынуждены держать это в узде. Вот эту вот безумную страсть показать, какой я богатый. Вот. Ну, то есть тогда это происходило насильно. Вот тебе 6 соток. А сейчас купить гектар совершенно спокойно. Вот дом такого размера. Я, ты знаешь, когда в Питер приехал, меня удивило, что у всех домов этих загородных крыши вот такие вот. Они не домиком вот так, а раз, чик, и вот так вот. Это для того, чтобы на чердаке законным образом организовать еще одно жилое помещение. То есть люди выкручивались как могли, старались. Ну, что, тогдашнее решительно не нравилось огромному количеству людей. Решительно не нравилось. Например, у меня отец домик строил, договорившись с теткой, что это ее дом. И поэтому он построил нормальный бревенчатый пятистенок, там, ну, как в Новгородской губернии принято, нормальный жилой дом. Официально, как на даче подобное построить, нельзя было. Ну, и а у меня деньги есть, и почему я не могу построить? А у меня семья большая, и почему я не могу построить? Это вызывает массу вопросов. Ну, теперь дали развернуться, но этот самый капитализм при очевидных его плюсах, они, вы не поверите, есть, порождает сразу минусы. Вот приведу пример, он на все абсолютно распространяется. Вот я любитель фотографии, и у меня есть фотоаппарат. Фотоаппарат стоит, ну, где-то там примерно 3000 баксов. Он не профессиональный, но очень хороший. А к нему объективы, а объективы профессиональные. И стоят они от 2000 баксов и дороже. Так вот, когда ты покупаешь их в магазине, то они, естественно, 2000 баксов. А когда ты хочешь их перепродать, потому что вышел новый объектив, ты его купил, то ты его дороже, чем, ну, если повезет, за треть цены ты его не продашь. То есть люди хотят разжиться такой техникой, но денег у них тупо нет. И поэтому все вот точно так же и везде. Вот здесь вот люди, у которых денег нет, а вот здесь наверху люди, которым вообще плевать, сколько это стоит. Они покупают, не задумываясь, как ты, билет. Не задумываясь.
Ну, я потому, задумался.
Потому
я
что
задумался,
надо.
Я задумался, и в Египет не поехал.
Это еврейская кровь сыграла, понимаешь?
Да, за 400 тысяч в Египет, о.
Надо, хочу и всякое такое. А у других вообще ничего нет. Вот нет и все.
И что, Дим Юрьевич, и что делать? Вот одна...
Дай договорю, да. И получается-то, что, блин, вот этих вот, ну, которые, у которых денег много, их не так много. Они просто в глаза бросаются. А вот тех очень много, и они не могут себе ничего позволить. И ситуация-то с Египтом, как мне кажется, в настоящий момент, это, ну, во-первых, поразительно, что это в Египет. Человек готов заплатить 450 тысяч рублей, и я так понимаю, это не в оба конца, или в оба, ну какая разница, черт, дорого, блин, безумие какое-то вообще, ну то есть у людей я есть деньги, зачем? А это мне сразу напоминает, знаешь, вчера ограбили пенсионера, у него унесли 8 миллионов рублей, я все время челюсть придерживаю, тут денег нет. То 8 миллионов, да где вы их берете, это елы-палы, откуда это так получается? Ну, граждане, да, это рейсов мало, спрос большой, оно подпрыгнуло. Там нет, мне так кажется, нет большого количества рейсов, но вот расслоение такое, никуда оно не денется. Никуда абсолютно. Капитализм на этом...
Дмитрий Ильич, вопрос. Советская система, очевидно, ты привел пример, почему она не годится и не принимается большинством. Она запрещает людям, которые более активные, более эффективные и так далее, заработанные деньги как-то внятно потратить. Капиталистическая система приводит к дикому расслоению. Что делать? Что делать?
Ничего. Ничего не ничего.
Делать. Ну, ничего, Саш, я бы тут уточнил, потому что, мне кажется, вот эта вот логика, она примерно на уровне начальной школы. Разные бывают социалистические системы. И разные бывают системы распределения. У нас была просто довольно кривая. Вот. Это не обязательно так должно быть. Есть примеры других стран, того же Китая, там есть все. Вот, там и коррупции хватает, и там синтез капитализма, социализма. Вообще, на мой взгляд, на вопрос, что делать, на мой взгляд, человечество прошло этап вот этого вот или-или. На сегодняшний день каждая страна сама создает свою систему, и по таким вот определениям социализма либо капитализма она не очень поддается. Это может быть более социальное государство, с ролью государства большей, меньшей, с ограничениями, вот как в Шри-Ланке, там, да, с контролем цен на товары, здесь частная собственность и так далее. Нету такого, что или-или капитализм, либо социализм. Есть отдельные такие дикие проявления, там, условно, Северная Корея, но, в принципе, мне кажется, это вопрос не актуальный. на сегодня.
Я бы, с вашего позволения,
Петр,
добавил.
Да, я Петру отвечу. Понимаешь, меня Петр учил, пиарщик не пропускает никакую фразу предыдущего комментария. Петр, ваш ответ на уровне детского сада, понимаете? Я-то начальная школа, а вы детский сад.
Я не хочу говорить, потому что такая логика — либо давайте всех расстреляем, либо пусть все живут богато, но так не
бывает. Петр, ну ты мой вопрос не услышал, я не сказал, что такая логика. Я сказал, что та система показалась не очень правильной, нынешняя тоже у нас. Что нам конкретно, ты считаешь, в России нужно сделать? Увеличить налоги на богатых.
Рекомендую всем посмотреть видео и беседы с Дмитрием Юрьевичем Александром Сергеевичем Галушко, который объясняет, в чем проблема была той системы. Но та система не, это не константа, которая должна была быть.
Которая сейчас-то не была. Что делать? Сейчас, твое мнение.
Сейчас не возвращаться ни туда, ни сюда, а создавать новую систему, которая будет учитывать особенности сегодняшней жизни.
Как? Увеличивать налоги на богатых?
Ну, если говорить о распределении, то да, это распределение, государственное распределение, а у богатых забирать, бедным раздавать. Метод Робин Гуда, это всегда работало. Просто вопрос, в какой степени.
Позвольте, я
добавлю. Богатые тут же начнут выводить деньги.
Не-не-не-не-не, дайте я добавлю. Вот Петр говорит про СССР. СССР – это не монолит, который от начала до конца вот эта вот единая картина. Нет. Сперва лихорадочно готовились к войне, это раз. Там не до благосостояния было вообще. После этого была война, когда уничтожили всю европейскую часть. После войны это надо было восстанавливать. Там опять ни до каких там этих благосостояний, ни до чего вообще. И потом только кусочек там 70-е, 80-е, и это вот кусочек нормальной жизни. Все, больше ничего не было. Это и в то время противостояние с капитализмом было настолько суровое, что и речи не шло о том, чтобы там какие-то элементы внедрять к нам. Что неправильно, о чем нам Александр Сергеевич Галушко на пальцах пояснял. Вот. Это раз. Нельзя Советский Союз брать как образец чего-то там. Сейчас другое время, другие условия, другие инструменты. Вот. Страна Франция, например. Вот в стране Франции достаточное количество богатых людей. Богатые кабаки, богатые дома и прочее, прочее. Только там ничего вообще в глаза не бросается, вот по-нашему. Там нет пятиметровых заборов, за которыми спрятаны какие-то немыслимые дворцы, или наоборот, выставлено все это на показ. Почему? А потому что окружающих это бесит, а ты держи себя в руках. Вот это вот показная, знаешь, демонстрация, я тут бабло расшвыриваю, это категорически неправильно. Ну, а что касается там государства прессует богатых, ну, вот есть, например, Соединенные Штаты Америки. К какому там зданию не подойдешь из каких-нибудь там университетов, клиник, лечебниц, везде там 100 табличек висит. И это деньги дал там вот этот, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот. И их силком практически заставляют тратить деньги на благотворительность, а за это скощуха на налоги им выходит. Наоборот, то есть не отнимают деньги, а позволяют их потратить так, чтобы тебе это было выгодно. Ну, наверное, они не самые тупые американцы, и хотя бы присмотреться к опыту.
Кстати, про американцев. Американцы договорились с Олегом Тиньковым, по-моему, впаяли штраф, по-моему, 500 миллионов или миллиард. То есть они умеют заставлять людей
выплачивать деньги. Так они про деньги, Саша. Они не про тюрьму, они про деньги.
Они не про тюрьму, они про деньги. Они молодцы в этом плане. Слава богу.
Я бы знаешь, что добавил? Я вот в бытность свою в Италии, когда узнал очень интересную историю, что 70-е, 80-е годы относительно бедная после муссолинивская Италия, свежеобъединенная, да, которая только-только налаживала внутренние связи, они вдруг резко начали культивировать стыд быть бедным. То есть в кино, в культуре, в поп-культуре, в музыке, в том, что показывали по телевизору, они народу показывали. Ребят, вот очень просто. Пошел туда, поработал, заработал. Тогда у них, кстати, порог, ниже которого зарабатывать было стыдно, но в пересчете на нынешние деньги было 1000 долларов. То есть, если ты зарабатываешь, ну, по тем временам бешеные деньги, если ты зарабатываешь меньше 1000 долларов на семью, это стыдно. И реально, вот на этой компании, как говорят итальянцы, как мне говорили итальянцы разные, они подняли желание людей зарабатывать. Потому что очень многие сидели на жопе ровно, но как в теплых странах принято во многих, да? Ну что, кокос упал, я его сожрал, и все нормально, да? И я вроде сыт. А им нужно было, чтобы народ шел работать и реально отдаваться на работе там, и так далее и тому подобное. И они добились этого. У них к концу 90-х благосостояние граждан выросло очень-очень сильно. И оно стало более-менее ровно хорошее. Вот. И вот тут Тёма Лебедев на днях, кто бы как к нему ни относился, мужик не глупый, собственно говоря. Он сказал, давайте культивировать благосостояние. Давайте людям объяснять, что модно, удобно, хорошо идти и развиваться, учиться, вкладывать в себя. И потом на этом поднимать свое благосостояние, а не ждать подачек милости и чего-то там еще. Ну, естественно, это касается тех, у кого руки-ноги есть. Да, я сейчас не говорю про социально незащищенные,
правда,
скажем так, слои населения, больных, там, людей-инвалидов, там, прочее, не про них. Именно про пенсионеров, опять же, да, именно про тех, кто может работать руками и ногами, идите и работайте, но государство должно поддерживать в массовой культуре, все начинания поддерживают вот эти, там, не знаю, но у нас, кстати, государство очень хорошо этим занимается, и ПИП, и по самозанятым, сейчас очень хорошие программы, то есть людям дали ту самую удочку,
ну, с которой... на самом деле, давайте говорить...
Иди работай.
Тут я не буду спорить с Трофимом. У нас, допустим, я думаю, много у малого бизнеса бывает проблем, когда пытаются выдавить какой-нибудь там не нарушающий
это
закон.
Микробизнес.
Человек,
это,
да.
Это
но когда я говорю своим коллегам за рубежом, сколько я плачу налогов, а плачу я 6%, то они просто, у них глаза на лоб вылезают. Говорят, в смысле, это все, что ты плачешь? Говорю, да, это все, что я плачу. Потому что ИП, да, вот а там, по-моему, по ИП потолок, по-моему, 150 миллионов, да? То есть, ну, это прям...
Ну, 6 плюс 1, да.
Это крупный бизнес, за 150 миллионов, да, что... Ну вот. И он говорит, ничего себе, как у вас тут, как... Ну вот, вот такое есть. Я не знаю, есть ли хоть где-то в мире такая система, как ИП, которая позволяет людям, ну, так разово с оборота платить такие деньги. А, может быть, есть, я просто не в курсе. А, хорошо, ну, я вопросы, которые задал вначале, ваше мнение, вот вы тоже ездите по стране, у вас есть свой круг общения. Понятно, там, он разный, я думаю, что есть там родственники семьи, которые не обязательно находятся в самом-самом верхнем слое общества. Тем не менее, ваше ощущение, у нас очень бедная страна или нет? Или,
смотря или с чем, там... смотря нет, с чем вот, сравнивать.
Вот, ну, вот так вот, я говорю, что как только ты не напишешь пост про какую-то вещь, вот Александр, да вы поедете по стране, дальше я начинаю там заходить на какой-нибудь город Курск, узнавать, сколько стоит квартира, купить ее. И понимаю, что квартира стоит однокомнатная 3 миллиона рублей. Дальше я смотрю, если средняя зарплата по стране, как пишут мне, там, 30 тысяч, то простите, кто покупает эту квартиру? Потому что ни в какую ипотеку ты не можешь купить квартиру, которая стоит 3 миллиона. Соответственно, либо у нас статистика не совсем достоверная, либо этих квартир немного, и тогда никто не покупает эти квартиры, строит там один дом. Я сейчас условный курс сказал. Но тем не менее, ваше субъективное ощущение, мы стали за последние 20 лет жить богаче, чем жили, мы не берем верхний слой самый, вот это там 3%, да, населения. Вот вы как когда путешествуете по стране, у меня есть ощущение, что все-таки да, когда я приезжаю в город, мне кажется, он выглядит богаче, чем выглядел, да, 20 лет назад, 10 лет назад. Но как только пишешь, сразу на тебя обрушивается. Да ты страну не видел, ты ничего не знаешь.
Да, конечно, нас... да.
Я теряюсь.
Сколько у тебя, поездок
19? Я бы начал с того, что, дорогие друзья, давайте вот на карте начнем тыкать флажки, кто где был и кто что видел. Страны не видел, да вы в жизни своей столько не объедете, сколько этот самый Александр проезжает за месяц, блин, с возможностью посмотреть вот тут, вот там. Ну, у меня недавно был...
Пообщаться с людьми.
Да, да. Один черт, вот я тут ездил, меня пригласили там выступить перед журналистами, вот каждый встает, представляется и говорит, откуда он. Я везде был, откуда люди, по всей стране, они вот собраны от Владивостока до Калининграда, я везде был абсолютно. Большинство такого не увидит никогда. Это раз. То есть не надо рассказывать, что мы чего-то там не видим, мы чего-то не знаем и не понимаем. Есть масса родственников, которые живут сильно беднее и сильно богаче, что тоже, так сказать, ну, совершенно очевидно. Хороший пример. Вот недавно в Инстаграме повесил ролик. Заходим, мы с Дементием все время ходим затариваться к обеду. У нас напротив, через дорогу, магазин «Дикси». Это магазин, мягко говоря, для людей небогатых.
Слушай, я представляю, как сейчас поднялся магазин «Дикси» после этого дня. Там-то толпа людей, ждущих Дмитрия Юрьевича Дементьевича.
Ну, Дмитрий. Ну, там подают, например, там какое-нибудь, там, знаешь, парное мясо, там какую-то вырезку, ничего этого нет. Но всякий субпродукт представлен богато. Вот включаю телефон, значит, и вот вам авокадо, манго, зрелый, незрелый, виноград, лаймы, апельсины, лимоны, мандарины, все это лежит, вот цены написаны. Реакция. Да ни одна бабушка не может позволить себе этого купить. Да нормальные люди, они только с помойки могут это поесть, когда уже все за негодность выбросят, понимаешь? То есть вот такое чувство, что все эти магазины, во-первых, они только для того, чтобы пускать пыль в глаза. Очевидно, они ничего не продают. Они вот только пыль в глаза пускают, а потом несут все это на помойку. Кому это? Зачем это? Ну, вы несете ахинею какую-то. Советский Союз, запах мандарина. Это строго Новый год. Вот я чувствую, мандарином пахнет, и у меня сразу в голове Новый год. Потому что в другое время года я их не ел никогда, живучи во втором мегаполисе страны. Че врать-то? Да. То, что богаче стало, вот лично мне, сильнее всего видно по друзьям и знакомым, которые эмигрировали и там раз в 5-3 года приезжают в Россию проведать. Каждый раз все цокают языком. Блин, ты смотри, вот это построили, вот это построили, вот это. Ведь не было же ничего. Как здорово стало, как красиво. А самое главное, если 20 лет назад они приезжали сюда вот чисто дяденька из Америки, то в настоящий момент я в этот ресторан не пойду, там для меня дорого.
А мы
ходим, и как же, а мы ходим, и как же. Ну, люди как-то, ты знаешь, ну, на мой взгляд, это такая особенность обиженности и такого психического настроя. А я все равно буду говорить, что все плохо. Вот все равно плохо, и все.
Как-то можно так? Я пару слов добавлю? Тут в чатике начали писать, что я несу пургу по поводу того, что, а что делать рабочим на заводе. Объясняю. Значит, по поводу того, что культивировать благосостояние и прочее, это саморазвиваться и вкладывать в себя. У нас есть «Советские времена», был замечательный фильм, который, кстати, у Саши тут в личном рейтинге, у него выиграл первое место. «Москва слезам не верит», называется. Там очень хорошо показано, что...
Я отдельно про это расскажу, про рейтинг. Угу.
Да, и вот где простая девочка, брошенная всеми с ребенком на заводе, которая работала где-то там в цеху, да, она развивалась, зашла до директора завода. Вот сейчас конкретная история. Адмиралтейские верфи, наш завод в Петербурге. 40 тысяч рублей получает слесарь первого разряда. 40 тысяч рублей. Невысокая зарплата.
Да нет, такие самый бывают низкий, первого разряда.
Самый нижний. Ну, его может и не быть, но ставка такая есть. Ну, ага. То есть, как бы ставка есть, считайте.
Это самый низкий.
Дальше, да, дальше человек учится, развивается, там тра-ля-ля-ля-ля-ля, вкладывает в себя. Не просто так поработал, побухал, спать, да, а чуть-чуть как-то собой заниматься. 6-й разряд уже получает 150 тысяч рублей. И это уже очень хороший день. Это очень хорошо. Но слесарей 6-го разряда нет. Требуется. На каждом этом вот этой доске висит. Требуется. Их нет. Потому что люди доходят до уровня, когда достаточно. Ну, вот мне достаточно 80 тысяч. Я понимаю, что там жена зарабатывает полтос, я 80. И нам на все хватает. И даже разок съездить в год в Египет. И дальше это достаточно. Уже они не превозмогают никогда. Вот и все.
Это...
Вот про что я говорю, что нужно культивировать... вот это вот, как сказать, благосостояние и вложение в себя. Потому что, ну а как иначе-то? Развивайся, и будет у тебя все в порядке. И на заводе, и на фабрике, и где угодно.
Извините. К сожалению, вот я не раз сталкивался с тем, что ребята открывают какие-нибудь небольшие отели или что-нибудь еще не в Москве, не в Питере. И говорят, слушайте, ребята, вы можете приходить на работу на чуть дольше срок или чуть более эффективно, какие-то брать дополнительные... Мы вам будем зарплату в два раза увеличивать. Не, нам не надо. Нам не надо. Мы будем платить вам 200
нам вместо 100. Да.
А к нам не нужно. Нам 100 хватит для того, чтобы вот себя вполне чувствовать. Так. Да слушайте, это же вопрос даже нахождения, условно говоря. Попробуйте качественную няню найти. Потому что обязательно начинают выполнять работу, люди ставят камеры, такое происходит. Там до абсурда дают успокоительное ребенку, чтобы он не плакал. Смотрят фильмы с утра до вечера. То есть мы все время говорим, как в Америке или в Китае. Я вот честно могу признать, что даже с моей работоспособностью, она достаточно большая, я думаю, что я в Америке на первом этапе столкнулся бы с жесточайшей конкуренцией. Там люди умеют пахать так, как не умеют, как мы, очень немногие, кто умеет пахать. Ну вот, даже берем конкретно отпуска, у нас же вот эти все майские праздники, новогодние, еще что-то. В Америке 2 недели отпуск в году, все. И я там сталкивался со своими там, 30, когда мне было лет 30, ровесниками. Говорит, Саш, ты не представляешь, какая это выжималка. Пришел в 8, ушел в 9, да, в субботу еще доработал. И не дай бог ты чуть вылетишь из своего... Да, это большие деньги могут быть по итогу, прям серьезные. Можно адвокат дьявола посмотреть, там они как следует. Вот, поэтому действительно есть такая проблема. У нас, как мне кажется, основная вот сложность, это все-таки действительно пенсионеры. Действительно, пенсии низкие. Ну, не прожить на 15, на 20 тысяч, да и на 30, давайте честно скажем, тяжело прожить. У меня же все бабушки пенсионеры, я же понимаю, о чем говорю. Вот, это, ну, родители тоже. Папа работает, мама уже все-таки уже на пенсии. И определенный слой медицинского персонала. Есть врачи, которые очень, очень хорошо зарабатывают. И причем не говорю, не про стоматологов, нет, обычные врачи, не изначально богатых профессий, да, гинекологи, стоматологи на частном приеме, а в больницах. Но есть целый блок, большой очень, и особенно за пределами столиц, конечно, врачей, которые получают преступно мало. Это факт, это действительно так и есть. Я бы вот, если бы у меня был национальный проект, я бы, наверное, создавал в России самую лучшую медицину в мире. Если мы смогли бы платить всем врачам много, но требуя много, опять же, взамен, и создали бы, то это был бы такой драйвер дальнейший, чтобы все знали, что вот уж если я заболею, то со мной все в порядке будет, я попаду там в хорошую больницу. Как в Москве более-менее построили. Но так я понимаю, да. То есть, Петр, а ты ничего, ты молчишь. Я понимаю, что тяжело тебе было, ты пропивал заработанное. Вот, но
да не, менее... я особо не пропивал вчера, я был в гостях, там все было бесплатно.
А вот почему ты столько выпил.
Был просто очень хороший коллектив душевный.
Да, я знаю, коллектив у вас был душевный, меня звали.
Коллектив был обалденный.
Коллектив был хороший, да.
Ну, так что ты скажешь? Достойные и даже очень известные люди. Я вам скажу следующее, что Россия, безусловно, относится, ну, скажем так, по уровню доходов на душу населения к странам, ну, скорее, средним и бедным, чем к богатым. Просто для сравнения, вот я открыл табличку, на сегодняшний день средняя зарплата в России, ну, здесь приводится довольно усредненная, 50 тысяч рублей. По регионам посмотрел, регионы разные, там есть где-то 30 рублей, есть где-то 80 тысяч рублей, 30 тысяч рублей, 80 тысяч рублей, но средняя 50 тысяч рублей. Мы находимся на одном уровне с, ну, примерно, Уругваем, Аргентиной, Черногорией, Боливией, Казахстаном, Белоруссией и Украиной. А для сравнения в странах богатых, этот уровень дохода, ну, примерно в 10 раз больше. То есть в Швейцарии средняя зарплата 6 тысяч долларов. Да. В США 4 тысячи, Германия 4, Сингапур 4, Австрия 4,5, Исландия 5 и так далее. Ну вот,
Сейчас, Петр,
разница. То есть разница между нами по уровню дохода и между врачом тем самым, да, или писателем, или там кем-то еще, она в 10 раз с самыми богатыми странами мира. В общем, есть куда расти.
Есть куда расти.
Знаешь, средний доход.
Сейчас, Петр, я один комментарий. Смотри, все-таки. Саша, сейчас, трот, секунду. Дай я скажу. Я как-то, помню, занимался этим вопросом, чуть-чуть какую-то готовил презентацию. Интересно, когда у нас показывают, значит, зарплату 50 тысяч, ну, это действительно так, ты с нее платишь 13%. Потому что основной массив налогов платится до работодателя. У нас очень высокие налоги тоже, платит работодатель. Когда ты смотришь вот эту зарплату в условной Швейцарии 6 тысяч, то реально до человека доползает 3-4. Потому что тот весь объем, который у нас платит работодатель, там платит сам человек. Ну вот, но тем не менее, разница, конечно, большая, без вопросов, потому что уровень бедности в Америке – это 24 тысячи долларов в год на семью из 4 человек. То есть 2 взрослых и 2 ребенка. Это уровень бедности. Вот,
я соответственно... налоги сюда сейчас не считал, потому что кроме подоходного налога там есть масса всего другого. Вот,
да, конечно.
Надо считать в комплексе, там надо считать и косвенные, и там какие-нибудь блага, типа дороги и прочие, там, так сказать, пейзажи.
Это вообще
поэтому не просто, это просто индикатор.
Ну, да. Это не конечно.
Наш общий товарищ Александр Сергеевич Галушко подсказал мне, говорит, когда вы смотрите на благосостояние страны, обращайте внимание на такой показатель, как ВВП по ППС. Это паритет ВВП по паритету потребительской способности. Он как раз отражает... сколько человек может, грубо говоря, купить в той или иной стране на те деньги, которые ему остаются. Так вот у нас, если посмотрите, ну, смотрю Википедию, извините, первое, что попалось. Россия находится на 6-м месте в мире среди всех стран, уступая Германии, Японии, Индии, США и Китаю. То есть это деньги, которые ты зарабатываешь, цены, которые в этой стране присутствуют по регионам, там, по всему прочему, они соотносятся определенным образом, и вот таким вот макаром получается, то есть мы 6-е в мире. Не знаю.
Это Википедия.
Ну, слушай, нет, во-первых, я уточнил, Александр Сергеевич наверняка это имел в виду, тоже ВВП по ППС, там, неважно, на душу и так далее, все-таки не уровень доходов. Это скорее, экономический индикатор, сколько страна зарабатывает. это не значит, что ты получаешь эти деньги, потому что...
Ну, в пересчете на людей.
То есть, в пересчете на людей, да, но есть огромный государственный сектор, там государство тратит на военные расходы, там на, не знаю...
Конечно, вот именно.
...проекты и так далее, поэтому это не уровень
дохода. Это не про людей.
Принципиально важно понимать, что ВВП на душу населения – это не зарплата. Это как бы индикатор того, что это большая, правда. Хорошая экономика. Это правда. Вопрос распределения, он уже следующий вопрос.
Это знаешь, ВВП на семью $1000 на человека, но папа все пропивает. Да,
да, поэтому... нефтяные доходы, например, могут быть огромные, но ну, представь себе, у тебя будет какая-нибудь ну, условная банановая республика, которая дохрена получает денег от нефти какой-нибудь или еще чего-то, но диктатор забирает себе все, а народ...
Вот тебе говно, ВВП.
Да. Да. А потом, если посчитать это ВВП по ППС, то они там вообще должны в шоколаде жить. Но они, к сожалению, не в шоколаде. Так что это такой индикатор хороший. Это, скорее, это хороший экономический индикатор, но не индикатор уровня жизни.
Абсолютно верно, согласен с Петром. Моргенштерн, друзья мои, давайте обсудим.
Подожди, Моргенштерн. У нас что-то было еще важное, кроме Моргенштерна. Ну, давайте Моргенштерна. А, я хотел про этого, Давайте плавно перейдем. Моргенштерн будет... Давайте плавно перейдем посвежее. Тут была история вчера гениальная, конечно.
Я чайку себе налью пока. Ну.
Это да. мы же хотели обратно в светлое будущее. Вот у нас есть коммунисты, есть коммунист Рашкин, который, значит, это просто цирк. Значит, чувака задерживают, у него в багажнике лось, он говорит, он пьяный, значит, с другом мы были.
Ленты подкинули, блин.
Да, мы говорим, в лесу были, видели убитого лося, положили в багажник, хотели себе забрать. Вот интересно, какое, так сказать, у нас много сторонников социализма, и меня все время критикуют за то, что я критикую СССР, хотя, а что там, мы же все жили в СССР, мы помним поздний СССР, что там было и почему он развалился. А куда ведут нас эти прекрасные люди? В какое, так сказать, светлое социалистическое будущее, если они, так сказать, вот такое, Трофим, как там с лосями у вас на Шри-Ланке?
Слушай, у нас с лосями тут все шикарно, тут... Извините меня, как ко мне сегодня приехал наш зритель Василий, который Хантер МК-2. Вот, он мне рассказал, он работает в консульстве, в посольстве нашем здесь, в Коломбо. Вот, и он рассказал, за что здесь сажают людей. Ребята, я вам скажу, я не буду в эфире рассказывать, потому что там много всего интересного, но я вам скажу, что мы живем в раю по сравнению с теми законами, какие здесь. Да, здесь очень жестко, во-первых, охраняются права верующих. То есть прямо так, что вот если бы нашу либеральную общественность сюда переместить, пожить, они бы застрелились бы все от собственного чувства собственной импотенции. Сфотографироваться с Буддой 5 лет тюрьмы. То есть вот ты подошел, сделал селфи с Буддой, 5 лет тюрьмы сразу. Рядом с храмом.
Ты что, правда?
Люди, да, рядом с храмами стоят люди с взведенными автоматами. Потому что если ты попытаешься начертить, здесь был Вася на стене храма, он тебя пристрелит. То есть просто пристрелит. И даже не будет имени спрашивать. Вот. Здесь к вере относятся как
буддизм, мирная религия.
Вот. Это как бы раз. Ну и во всем остальном все здесь очень демократично. Скажем так, я не буду в эфире произносить противозаконные всякие разные вещи,
я
понимаю,
но
здесь оно настолько демократично, что просто вот за смешную цифру в 400 рублей решаются любые вопросы, вот вообще любые. Вот, я ничего не решал, сразу скажу, чтобы не было потом никаких претензий.
Но потому что решалка у него жена дома оставила, решалку ему.
У меня забрали деньги, документы, все, да, сижу на балконе, веду изолент. Вот, соответственно, так. Дмитрий Юрьевич.
Ну хорошо, давайте про Рашкина. Согласен, конечно.
Про Рашкина,
посвежее, чем Моргенштерн.
Ну, это первое, чем надо поинтересоваться. Сезон охоты-то открыт? Нет, я не охотник, я ничего не знаю. Если открыт, то следующее, чем надо поинтересоваться, лицензия-то у граждан есть на отстрел лося. Ну, а если сезона нет, лицензии нет, виноват, отвечай по закону. События-то, это ж как обычно, ты знаешь, наши эти в интернетах, они же обожают там какие-то кадры с охоты, вот там медведя убили, лося убили, дикий крик, эти твари там убивают животных туда-сюда, но если это по закону происходит на законных основаниях, непонятно, чем возмущаться. Если не по закону, естественно, надо карать, безо всяких этих.
Мне вообще,
депутат плевать.
Если человек не веган, то все его выступления по поводу охоты, это такое дичайшее лицемерие. Вот когда веган или вегетарианец мне говорит, что я против охоты, я уважаю это мнение, и человек последовательный, он не ест мясо, и поэтому он не... его спрос не приводит к дикому мучительному убийству коров и всех остальных. Но как только мне человек, сидя в стейкхаусе, начинает что-то рассказывать о том, что какой ужас, как они убили медведя на охоте, я говорю, а прости, а в чем разница, вот так вот, честно говоря. Более того, ты знаешь, даже в медведь на охоте это менее мучительно, потому что корова на мясобойне вообще понимает, что будет происходить, а медведь идет спокойно, выстрел раздался, и вот так получилось. То есть, условно говоря, то и то, конечно, с БРС-ой точки зрения, плохо.
При всем уважении, мне кажется, здесь вопрос-то не в том, хорошо или плохо охотится, тут тема не в
этом,
а то, что депутат Госдумы, лидер фракции, пьяный, за рулем,
с
багажнике.
Есть. И когда нет охотоволосия, нет лицензии.
Я бы вот, почему средняя зарплата такая маленькая?
Я бы вот вдогонку к этому сказал. Но это ж люди, они на виду у всего. Зачем ты вообще этим занимаешься? Даже просто фотография. Один тоже депутат вот с медведем фотографировался. Там натурально гейзеры говна прошибали небесную твердь. Ах ты, тварь. Вообще без разговора. Поймали, да? Не поймали. Зачем ты его убил? Ну для чего? Для чего ты его убиваешь? Вот лично мое мнение. Нравится убивать? Иди в армию. Иди в милицию. Там тебе дадут пистолет, ружье. Бегай, людей убивай. Они будут отстреливаться. Там адреналина море. Это тебе не кабан, который тебя укусить даже не может, потому что ты на дереве сидишь. Но, повторюсь, на кой черт вы этим занимаетесь? Даже просто фотография с убитым зверем людей сейчас бесит так, что это вообще за гранью. Зачем вы
Но,
это?
Давайте подумаем.
Пьяный за рулем, лось.
Будет что-то Рашкину или нет? Уволят его из Госдумы.
Надеюсь, вообще такие случаи, мне так кажется, должны бы это устраивать показательную расправу. В хорошем смысле.
Внутри партии причем.
Да, ну, по закону и улыбался. Да, отвечай, обосрался, отвечай. Все.
Ну никак. Да, вот какие они иначе нахер коммунисты? Ну так, по
большому. Именно так.
А я думаю, что ничего не будет. Что спустят.
Я тоже думаю, что
ничего не будет. Вот. И вот тут мы переходим к удивительному вопросу. Это же, кто-то же сказал, что, я не помню, в 2012-2013 году кто-то мне в пьяном виде высказывал претензию Владимиру Владимировичу. Но невозможно управлять как при Сталине, жить как при Абрамовиче. Так не бывает. Либо туда, либо сюда. Спустят с рук. Так вот, что хорошо, что спустят с рук. Значит, у нас все остальное как-то, хотя уже давно уже не спускают с рук.
Зачем? Или а вот это... Миха Ефремов же заехал на тюрьму благополучно. Да. А уже кричали, что ничего не будет. А вот есть. И что, Арашкин чем-то хотелось бы узнать.
Ну там, Дмитрий Юрьевич, там вопрос в другом. У Рашкина штраф будет, и все. Ну, то есть, как бы, чего?
Он на тюрьму не заедет,
да. Да, он нарушил правила охоты. Я только про то, что все по закону должно быть.
А он это правда за рулем был? Он за рулем был пьяный? Ну, не, слушай, извини. А не ввели еще статью у нас за пьяный за рулем сразу же? Нет еще пока.
Лишав прав на 2 года.
Ну, сейчас Следственный комитет проверяет, значит, его причастность к незаконной охоте там и всему остальному. Я просто смотрю, пытаюсь найти какое-то заявление КПРФ, ничего нету. То есть, товарищи по партии ничего не сказали. Молчат.
Все прощения.
Да им не срать. Просто...
Пьяный за рулем, это как ты понимаешь, это ж надо сразу, чтобы ГИБДД там было, чтобы прибор, фиксация туда-сюда. А если это в лесу егеря понюхали, да он пьяный. Ты это к делу не подошьешь.
Он отказался от пройти процедуру свидетельствования.
Это хорошо.
А это, кстати, нарушение закона.
Нет, машина у него зарегистрирована на отделение КПРФ Саратовского.
Нет у нас, потому что cancel culture, культура отмена. Его в другом обществе давно бы отменили, реально. Он просто из дома бы не вышел. А у нас замнут, простят,
да еще и героем будет. Я уже слышал комментарии, да что там в деревнях мужики все пьяные ездят, и вот это все, поохотились мужики. Ну нормально, мужики, все, мужики.
Да. Меня, знаете, вообще не лось это было. Да.
За что Миха Ефремов пострадал, вообще непонятно. В деревнях ведь все пьяные ездят. Что такого, блин? Ой, идиоты.
Прокомментировали КПРФ. Знаете, что сказали?
Так.
Слушай, что это провокация. Что его подставили.
Подкинули. Менты подкинули.
Лося подкинули.
Лося, целиком туда.
Я уже видел фотку, где сидят Петров и Баширов с головой.
Да. Слушайте, вот кого Петров и Баширов уже вообще их в костные в гриву, надо сказать.
У Зюганова уже, по-моему, все.
Слушайте, а вот это же какой-то же пиарщик придумал, назовите все провокацией. А самое смешное, что часть народа же подумает, что и правда провокация. Верить же ничего нельзя.
Слушай, мы с тобой в этом направлении, все тут присутствующие, не первый год в соцсетях.
Лося съели на этом.
Если по пьяни, по синей дыне что-нибудь в сетях написал, с утра говори, что тебя взломали. Вообще, буквы мороз, все будет нормально. Так и здесь.
Ну вот, вот такая... Надо нам комментарии прочитать, давайте я быстренько прочитаю.
А Моргенштерн?
Комментарии быстро, и Моргенштерн. Тут не очень много комментариев платных.
Когда разговариваем, рассуждаем про бедную и богатую страну, сразу снизилось количество комментариев. Понятно.
Давайте я еще заодно попрошу все-таки Александру Цыпкину показать фотографию тренера Сандра Шварца. Я кинул ее в чатике, если
покажу. Давайте, да.
Антон МК, 724.
Но он посимпатичнее, он посимпатичнее.
Ну, ты знаешь, по игривее зато. Но он немец, понимаешь?
Немец?
Он немец, да. Он Сандро Шварц, Саша Черный
практически. Наши бабы по сисястей, как у классика.
Антон МК, 724, 179 рублей отправляет. Спасибо большое. Владимир Карпухин на добрые дела, 19,99 долларов. Спасибо большое. Павел Юрьевич, 1000 рублей. Вчера, кстати, я с Павлом Юрьевичем с одним выпивал. Доброе утро. Возникла мысль, что наши антиковидные ограничения, возможно, что нашему государству, как капитализму, открытые границы приносят денег больше, чем последующие траты на лечение заболевших граждан. Как вы считаете? Всем добра.
Нет, слушайте, я, может, сразу на этот счет отвечу, потому что вы обсуждали это. Проблема в том, что все заражения у нас внутри страны приходят. Страны, куда мы ездим, там как раз уже все давно привились, и там уже все безопасно. Поэтому все заражение приходит, происходит в России. Вот почему нас пускают куда-то, вот это для меня большой вопрос. Но, потому что мы сейчас рассадник ковида.
Ну, пускают-то в Египет, в Турцию еще.
Нет, смотрите, вот я расскажу.
Не пускают здесь что-то.
Здесь у нас на маленьком острове 21 миллион человек. Из них 70% привитых. 70% привитых. Спутник ВИ, главная вакцина, которой они прививаются. Вторая вакцина китайская там какая-то.
Синако какой-то там.
Да, синагога какая-то, да. И вот, соответственно, 70% привитых на входе у тебя требуют этот самый оригинал свидетельства о прививке и оригинал 48-часового ПЦР. То есть тут вообще просто железный занавес. Так что...
А хорошо, Дубай, едем дальше. Ты езжаешь, у тебя сразу прививка. То есть сразу принимают, сразу тест сдаешь. Ты выходишь, они сразу тест. Да, ты не можешь не сдать тест сразу моментально. Окей. Ты в приложении, да.
Давайте дальше. Клоун 011. 100 рублей, Дмитрий Юрьевич, нижайший поклон. Если бы не вы, так и остался бы малолетним Д. Александр, Трофим, Петр, вы делаете этот мир лучше. Спасибо большое. Дионис Море, 449 рублей на добрые дела отправляет. Антон МК, 724, 179 рублей. Здоровья всем. Что думаете про канал «Царьград»? Думаете ли что-нибудь про канал «Царьград»?
А что они там?
Ну, они довольно такие, как бы сказать, они консервативные, мягко говоря, и сильно антиваксеры, в общем.
Слушай, антиваксеры...
Там Мария Шукшина в основном вещает.
Господи, конечно, нас все запрещают.
Закрывать нахер сразу.
Виртуал РК перешел на уровень начинающий изолятор. Мария Баш, 613 рублей на добрые дела. Всем отличной субботы, спасибо. Про Царьград спросили. Антон МК, 779 сказал. Так. Александр Бывшев, 400 рублей просто так отправляет за Пекена. 100 рублей. Дим Юрьевич, расскажите, пожалуйста, про статистику по закрытию юрлиц. Ну, не знаю, есть ли у Дмитрия Юрьевича такая статистика.
Да, это про стандартное, что 80% открытых, вот и в этом году открылись так называемые стартапы, бизнес-предприятия, 80% закрываются в первый же год, 20% закрываются, как нетрудно догадаться, во второй. Выживают единицы, это чистая правда. Но, друзья, если вы не хотите ни к чему стремиться, то вот оно, вот так. Ну, да. Я бы добавил еще вдогонку, вот Александр говорит, что там трудятся в Америке. Чтобы вот так люди работали, нужен кнут конкретный совершенно, то есть нужен или страх, потери работы, вот, разорение, еще чего-то там, то тебя что-то должно заставлять, не внутренние убеждения, а я буду хорошо работать, такие люди есть, но их очень мало, но чтобы это было массово, должен быть страх, что ты останешься без работы и дальше кранты. Вот если этого нет, а у нас это наследие Советского Союза, и государство у нас социальное, люди у нас просто расслабленные, и они не видят смысла. Знаешь, почему это происходит? Вот мне сотки хватает, и больше я работать не буду. Потому что они твердо знают, что если они начнут работать в два раза больше, то 200 не получится, получится 120, а усилия несоразмеримые, поэтому нет, 100 и хватит. Поэтому...
Ну, это правда. Ты знаешь, за исключением, зависит от ситуации, Вот я думаю, что есть там, где люди работают сдельно, там несколько по-другому, и они понимают, что чем больше они работают, тем у них...
Менталитет все равно сильно отличается. Да. В США попадаешь, там они просто подорванные все какие-то.
Да.
Ты с ума сходишь. Они херачат постоянно. Все.
Вот никто из нас здесь присутствующих...
Ну а как по-другому, Саш,
вот смотри, никто из нас здесь присутствующих, уезжая из Питера там куда-нибудь в отпуск, в командировку или еще куда-то, не может себе позволить не быть на связи по работе. Никто, ни один из нас.
Конечно,
да. Соответственно, вот я первым делом, я вышел в аэропорту, я пошел, купил местную сим-карту, вставил, и каждый день здесь я работаю там по 4, по 5, по 6 часов, я в отпуске. Первый раз за 6 лет я в отпуске. Но, тем не менее, каждый день я работаю по 6 часов. Меня никто не заставляет, меня никто паяльник в жопу не пихает, меня никто кнутом не херачит. Просто я понимаю, что это надо. И по-другому
никто.
Ой, да ладно. Слушайте, Ольга, дай бог здоровья, жена, знаете, видел ее паяльник, знаете, с таким паяльником,
конечно, любой муж заработает. Это ты мой видел, Саша, ну ты не
понял. Тимофей Игнатенко, 449 рублей на добрые дела. Андрей Мустакимов, 400 рублей на стриме у Соловьева приводили статью, по которой наличие разделанного лося в автомобиле уже браконьерство. Блайн Сокер, 100 рублей. Евгений Шилаев, наш футболист, товарищ. Доброе утро, Трофима, с победой. Сегодня день тренеров. Всех тренеров с праздником. Всех тренеров с праздником. Михаил Рубцов, 200 рублей. Вы такие смешные. Нифига Рашкину не будет. Неприкосновенные небожители ни за что не отвечают. Гарри Смит, 10 белорусских рублей. А что комментировать? Не хочет народ сверхурочно работать, даже за доплату. Не тот народ опять. Василий Ставенко, помимо работы 1790 рублей, большое спасибо. Помимо работы есть ведь еще личное время, на семью, друзей, хобби. Не кажется ли вам, что капитализм личное время вообще обесценивает? У меня сегодня день рождения, поздравьте, пожалуйста, смотрим эфир всей семьей. Василий, да. С днем рождения вас.
Счастья днем
вам.
Рождения, Василий, жизнь Василий, несправедлива, да, и никакого счастья вам никто не предоставит, кроме вас самого.
Ну, кстати, очень правильное замечание Василия. Действительно, в Америке и правда все немножко отъехали. Там действительно не остается у людей для собственной жизни иногда. А у какой-нибудь Бразилии есть люди, которые у них такое... Да. Жизнь, она другая. Она должна идти весело, задорно. Ну, нет особо денег, но ничего страшного. Вот, я помню, рассказали прекрасную историю. Там один, значит, чувак пошел по Рио-де-Жанейро гулять, немец. Ну, его, естественно, как только он вышел в конкретных часах, тут же подошли два товарища и, наверное, часы забрали, чтобы он особо не выступал. Он пришел в полицию, говорит, слушай, часы. А у него на этом, на GoPro камера, он то ли на Америке был, короче, у него камера, которая все это записала. Говорит, слушайте, вот, у меня камеры, они все здесь есть, все. Он говорит, ну, слушай, мы не будем возиться с этими часами, иди в жопу. А он, знаете, такие упертые люди, он нанял реально этого детектива и нашел этого чувака. Пришел к нему, пришел с полицией, а полиция говорит, слушай, чувак, извини, мы ничего делать не будем, у него причина есть, чтобы тебя ограбить. Какая? У него день рождения было в этот день. Ему нужно было праздник сделать. Он говорит, в смысле? Вот так, и все, он ничего не смог сделать.
Круто.
Потому что гладиолус,
да, это такое. Кринга, блин, еще
чувствую. Попробуй. Или я вот...
Пару комментариев прочитаю из Станейшн, если можно. Хан за 100 рублей, вот сидит тут у меня внизу. Вот, Даниил Петров, 100 рублей. Здравствуйте, товарищи, вот я программист, получаю в два раза больше средней зарплаты по области Кировская. Так вот, при такой ЗП я не могу позволить себе жилье, квартиру, дом, ни в ипотеку, ни накопить. Извините, у меня вот сейчас когнитивный диссонанс. Программист в два раза больше средней зарплаты по области и не может себе купить ничего. Программисты в наше время могут работать из любой точки мира, с любым предприятием мира. Вот у меня сын программист. Я не знаю, можно позволить себе все, что хочешь там.
Ну, по-разному бывает.
250 рублей. Может, стоит брать на вооружение культуру отмены против персонажей, как Моргенштерн после слов о Дне Победы. Было бы неплохо увидеть, как Альфа-банк выступает с осуждением и прекращает сотрудничество. Такая вот есть. Вова с 33-200 рублей на Благое. Антон 100 рублей. Где-то в Саратове дикие лоси, которых народы избранники носят. Один из лосей был матерый сахат, с собой раздавил депутатский мандат. Неплохо, кстати, частушка такая. И лось, собственно говоря, за 100 рублей пишет. Не виноватый он, я сам пришел. Вот такие у меня
комментарии. Вот смотри, комментарии быстренько сейчас, Моргенштерн. Александр Колотай, 200 рублей. Говорят, что ПЦР-тесты вероятность сложно положить на отрицательного результата несколько десятков процентов, а стоит 1500, так что, может, его не стоит требовать везде. Лучше прививку требовали. Илья Михайлов, 200 рублей. Дмитрий Юрьевич, спасибо за программу с Тувинцем. Шикарный человек. И Марк Лехтман, 60 шекелей. Зато бывшие руки... Спасибо. Зато все бывшие русские пашут тут очень замечательно. Шаббат шалом. Давай про Моргенштерн, Александр.
Говори, сейчас кто комментарий, комментарий у меня комментарий к комментарию Трофима. Вот пишет человек, что он получает в два раза больше, чем средняя зарплата в Вологде или в Кирове. Я не помню,
где-то прослушал.
Да. И не может себе ничего позволить. Ну, мы живем в рыночной экономике. Мне тогда сразу вопрос. Если у него в два раза больше средний, и он не может себе ничего позволить, то кто покупает те квартиры, которые строят в Вологде и которые продаются по этим ценам? Кто эти люди? Ну, это же не может один вологодский олигарх покупать однушки в Вологодской области.
Все сразу.
Откуда появляется такая цена, если никто себе не может этого позволить? Мне непонятно.
Подожди, ну там надо понимать, сколько квартир продается и так далее. Если там 5 квартир продается, ну есть там 5 богатых.
Ну, говорят, что сейчас жилье сейчас строят уже больше, чем в СССР. Больше.
Да. Вот именно.
И кто-то все
сейчас
это
сейчас бум строительства дикий.
Да, в Москве кто-то все это покупает, выросла цена.
Не, ну в Москве это вы, олигархи, покупаете.
Ну, конечно, и даже олигархи в Буту однушки покупают. Ну так что же не совсем работает?
Ну, ипотеку берут и так далее, ты берешь кредит.
Олигархи берут ипотеку, однушки в Буту.
Я понимаю, что берут, но если не может себе позволить человек, у которого зарплата в два раза больше, чем средняя, и он себе ничего не может позволить, то какое-то есть противоречие. Я не говорю, что...
Ну, ипотеку он может взять ипотеку.
Я пытаюсь понять, в чем противоречие. Вот и
нет,
все.
Здесь, слушай, ну ты очень много допусков. Во-первых, это его такое суждение. Как бы. Это не то, что он не может, потому что ты же не с калькулятором сидел, считал, что он там может, а что не может. Во-вторых, может, он не хочет. Во-вторых, может, он просто жизнью недоволен. В-третьих, мы не знаем, сколько квартира стоит. В-четвертых, не знаем, сколько продается и так далее.
Это правда. Ну,
Давайте Моргенштерн.
Моргенштерн, да. Как вы думаете, чем вызвано... Вот я написал вчера большой пост на эту тему. Чем вызвана такая резкая реакция именно на него, потому что количество людей, которые говорят то же самое, по сути, особенно в День Победы, их огромное. Их много кто говорит, а зачем мы такие деньги тратим? Многие, в целом, есть целый пласт людей, которые не то что ставят под вопрос, надо ли так отмечать, а в целом приравнивают, допустим, действия СССР и действия нацистской Германии. То есть не первый раз такая фраза. Не первый раз. Не первый раз такое говорит даже известный человек. Но... Более того, этот человек извинился сразу, моментально. Прошло там 3 часа, он извинился. Даже Трофим не успел ничего написать, потому что когда он написал, все уже было, он уже извинился. И тем не менее, вот сейчас именно такая общественная реакция. Можете мне свою точку зрения высказать, почему это произошло сейчас так?
Ну, общественная реакция вполне понятна. То есть это наши предки, деды, прадеды. Нет, почему?
Это говорят каждый 9 мая, и каждый 9 мая кто покругается. А сейчас вот на него так накинулись. Можешь пообъяснить, почему?
А потому что это
он не первый.
Это последняя скрепа, оставшаяся у нас. Это последнее, что нас объединяет больше. Ничего нас не объединяет.
Это я написал вчера.
30 лет.
Извините, ты не понял вопрос. Почему именно сейчас на него? Потому что последняя скрепа, это понятно.
Ну, я думаю, что вопрос Александра, в чем разница между Моргенштерном, сказавшим это, и ноунеймом, сказавшим это? Вот.
Не, ну у нас это не ноунеймы говорят. У нас это цвет нации сообщает. Обрати внимание, 30 лет нам вдалбливают, 30 лет без передыху, что коммунизм – это отвратительно. Ничего отвратительнее этого нет. А для многих, наверное, открытие. Гитлер сюда пришел для того, чтобы забороть коммунизм. Это главный коммунистический враг. Так вот, если ты враг коммунизма, ты однозначно на стороне Гитлера. И вот эта шизофреническая ситуация... Да-да-да-да-да. Вот эта шизофреническая... Послушай, да, я договорю. Вот эта шизофреническая ситуация в башке... Когда с одной стороны отцы и деды воевали, а с другой стороны они все сталинские упыри, а коммунизм хуже, чем фашизм. Вот она порождает у детей вот это. Он ребенок, Моргенштерн, он подросток. А что вы от него хотите? Чтобы он что? Да, подросток. И что вы хотите, чтобы он говорил? Если ему с детства наливают в башку говно, вот говно лезет наружу. Дальше что?
Смотри, какого, сейчас, секунду. У меня все-таки, Дим, у меня будет чуть-чуть другой вопрос. Смотри, во-первых, он не сказал, что это плохо. Он сказал, что, наверное, хотелось бы иметь другие еще достижения, а не только вот то, что было 30 лет назад. У него не настолько... Вот, в этом вопрос. У него не настолько жесткое было высказывание. Он не говорил, что СССР и нацизм – это одно и то же. Он вообще всего этого не говорил. Он сказал лишь одно. Может быть, не стоит так... Вот странно его отмечать, там действительно показывали наших поп-звезд, поющих военные песни, выглядит несколько криво. И, может быть, хотелось бы что-то еще иметь. Он сказал умеренную вещь, с которой согласен.
Я ничего против есть не чему,
до чего докопаться. Но почему-то на него набросились больше, чем набрасывались на равно известных людей, когда они говорили кто более жестокие вещи.
Ну, он популярная фигура СМИ набросилась, потому что это новость.
Не, с него, слушай, минуточку, его сняли с эфира его шоу, СК его расследует, такого раньше не было.
Ну, вот такого раньше не было. Вот и все, потому что он был у Собчак. Вот,
потому что он лидер мнений.
Это мега популярно. Ну, вот,
а вот я
звезда первого уровня.
Это последняя скрепа.
Если ты скажешь, ничего не будет. А вот он, да, он там...
Вот смотрите, у Петра Алексеевича, у него в субботу плохо проходит, если он по мне хоть раз не проедется. Ты хочешь сказать,
почему
что я хуже
для тебя Моргенштерна?
Ну нет, я для тебя хуже Моргенштерна? Да, у меня 300 тысяч подписчиков, а у него 10 миллионов. И что?
Ну, вот
я что, хуже? Все, пока.
Нет, ты лучше. Я же не говорю, что... Человек определяется количеством подписчиков, но именно потому, что он
дал,
что
я
номер один, поэтому...
У меня есть мнение, что на него набросились, потому что...
Травля.
В отличие от... Не-не-не-не, вообще не в этом дело. В отличие от тех, кто раньше говорил про День Победы, они были лидеры мнений среди ровесников своих. Моргенштерн – лидер мнений среди детей и молодежи. И поэтому вот тут стало немножко не по себе, что он на свою аудиторию это высказал. Когда об этом говорит, условно говоря, наш с тобой ровесник, и мы с тобой, эта аудитория, молодежь про нее даже знать не знает, это никому, в общем, не опасно и не интересно. Здесь, скорее всего, отреагировали так, потому что впервые лидер молодежного мнения так активно высказался. И причем, так повторюсь, если бы он вдруг начал реально такой антисоветский какой-то гнать месседж, то тогда бы, может быть, и не такая была бы реакция. А он такую вещь сказал, в которой очень многие увидели что-то, что отзывается, что типа, может быть, не так отмечать нужно? Может быть, у нас действительно достижений нет никаких? Да, то есть в его, если цитату его взять, там ничего против победы не было. Вот давайте так. И поэтому, может, его так стали гасить с такой скоростью, потому что действительно, а молодежь задумается, а что-то у нас ничего нет другого.
Вот этой молодежи в школе надо преподавать Солженицына, а Моргенштерн что-то странное сказал. Солженицын – открытый власовец, призывавший убивать сотрудников НКВД, и пошло-поехало при попытке задержания. Открытый власовец, поддерживающий Власова. И что теперь? Вот детей этому это в школе правда, учат, да. А здесь День Победы, представляете? Проклятые большевики, которые, как известно, Сталин хуже Гитлера, блин. Вот проклятые большевики победили. Чего вы празднуете-то? Объясните. У нас страна построена на отрицании всего советского, в том числе этого самого Дня Победы. Чего вы празднуете там? Объясните. Вся пропаганда 30 лет
выливается людям. Ты считаешь, что это логическое завершение? Понятно, твое мнение непонятно.
Детям, Саша, Александр, Саша, детям. Не победа, их не интересует вообще, в том числе Моргенштерна. Им это не интересно, давно уже. Все обосрали, все заплевали, растоптали. С какого черта они должны испытывать к этому какое-то уважение, священный трепет и прочее? Проснулись, блин, проснулись. Оказывается, детям это не нравится. Доброе утро.
Твоя логика понятна.
Очень важный, Саша, очень важный пункт. В нынешнем учебнике истории, вот который сейчас в обороте, в Сталинградской битве даже не разворот, одна страничка, да, то есть полстранички, грубо говоря, переводя на русский язык, уделен. Всей Великой Отечественной войне там, по-моему, два раздела, и все, две главы. Мы одну Сталинградскую битву, как ты помнишь, в школе изучали, по-моему, там 5 или 6 уроков, подробно, в деталях, кто где стоял, кто куда шел, сколько погибло тут, сколько погибло там. Для Моргенштерна Великая Отечественная война – это пустой звук. Я уверяю тебя, если ему задать 10 вопросов про детали Второй мировой войны или Великой Отечественной войны, тем более, он, ну, может, на 2 ответит самых простых. Люди не знают, его поколение, ничего про войну. Для них это пустой звук. Они не понимают, о чем.
У нас вчера в эфире Игорь Орлов был, наш молодой ведущий.
Логично.
Он учится в Санкт-Петербургском университете, и он как раз приводил вот эти очень страшные вещи. Он недавно учился в школе, так вот он говорит, что смотрите, с точки зрения истории он приводил, сколько времени уходит на Отечественную войну, типа там 2 часа или 3 часа на изучение, а, например, на реформы Гайдара, деятельность Ельцина, 90-е годы, вот это все, это там, значит, большая тема. И какие они все были крутые реформаторы, и как Гайдар был не понят, и опередил время, и вот это все. А про Солженицына, он сказал, что это не только история. Значит, по истории там он приводил, да, личности Жукова, например, там, не знаю, других командующих, это какие-то, значит, вот люди, которые, ну, как бы там упоминаются вскользь, да, зато вот деятели 90-х годов, это великие, так сказать, творцы России современные, ну и так далее и тому подобное. То есть он ужасные вещи говорил. По литературе он привел на Солженицына, на, значит, «Архипелаг ГУЛАГ» отводится, по-моему, 6 часов. Знаете, сколько отводится на книги о Великой Отечественной войне, там, книги Полевого и так далее? Ноль. Нету вообще ничего. Ноль. Литература не изучается. Советский писатель во Второй мировой войне. Солженицын изучается подробно.
Зря,
это сегодняшняя школа. Вот поэтому что тут удивляться.
Об не этом просто зря, это трудно. Катастрофа, Саш. Это не зря. Если бы Василия Теркина наизусть учили. Понимаешь, Василий Теркин...
Если у нас президент говорит с трибуны, что президент Путин, он изумился, что Сталинградской битвы нет.
Нет. А то, что Солженицын есть, никто не изумился. Да. Никто не изумился.
То, что... Да, я просто среди писателей, которые описывали Вторую мировую войну, Отечественную войну, есть гениальные с точки зрения писателя именно.
Конечно.
Люди, и изучать их, конечно же, надо. Это странно.
Их там очень жестко всех отбирали, понимаешь?
Нет,
они
ничего,
там все очень высокого качества.
Ну, это получится.
Там обязательно есть про пакт Молотова-Риббентропа, про кровавый вот этот сталинский режим, который, значит, развязал. Там все написано. Вот все, что мы сейчас критикуем. То, о чем мы говорим, что Запад нас вот это все рассказывает не так, это все в наших учебниках сейчас. Именно вот так вот. И когда у тебя вот это, как ее зовут, Тамара, это Эдельман, а менты нам не кенты, там рассказывают, тут Дудя.
Ну, это вообще...
Да? Заслуженный учитель России, понимаете, говорит, 90-е были прекрасные годы, и вот как было здорово, и вот я жалко, что в Израиль только не уехал, а так все хорошо было. Вот, ну, слушайте, а чего вы хотите-то? Поэтому Моргенштерна тут, ну, наверное, осуждать, конечно, надо, это правильно, но посмотреть надо на другое, на себя в первую
очередь. Ну, кстати, слушай, он хотя бы... сказал, что был неправ, принес извинения.
Александр, тут возник вопрос.
Не, он хорошо
отпиарился. А на кой черт ему надо выступление в телевизионных программах? Вот люди со стороны спрашивают. Я им отвечаю, что у него и так с популярностью полный порядок.
Да.
Безо всякого телевизора, безо всякого участия вот этой
вот... А он не в телевизионной программе выступил. Он не.
А вот ты говоришь, его там на СТС отменили, а там он как раз должен был вести какую-то программу. А зачем ему это надо? Зачем?
А там деньги огромные.
О, для него огромные деньги?
Да, да, там большие деньги.
Ну, конечно, там большие деньги, Саша. Ну, нет, Дим Юрьевич, мы с тобой два известных капиталиста. Для нас есть маленькие деньги? Нет. Ну, нет для нас маленьких денег, согласись. Вот, нет, потому что оранжерея на денег просит всегда.
Да.
Вот, соответственно, да, поэтому для нас с тобой... Да, мы же тоже можем сказать, да нафига нам это? Ну нет, вот здесь, знаешь, курочка по каратику. Вот.
Время сворачиваться, да, друзья. Давайте я пару
комментариев почитаю
и будем заканчивать. Да. Очень хороший комментарий Эйборнус, наверное. 400 рублей. Точно рассуждение уровня детского сада. Это про нас, кстати, справедливо. А вроде взрослые люди. Я тоже программист и тоже получаю довольно неплохо. Но я содержу 5 человек и квартиру купить не могу. Кроме доходов, есть еще и расходы. Вы про это забываете напрочь.
Вопрос программисту. А кто же квартиры-то покупает? Программист с 5 детьми. Ну, кто покупает квартиры? Объясни. Если ты не детский сад, объясни, блин.
Что за... Вот, знаете, вот мне нравятся эти, которые влезают в чат, тут детский сад. Ну, такие стакулы,
либо
создай Google, ты купишь квартиру. Если не можешь создать Google, значит, не такой уж программист. Но... Так, что печально?
Печальная новость. У нас умер сегодня Игорь Кириллов, такой диктор советский.
Да, да ладно.
Это на...
Внешним.
Это легенда.
Это значит, мы стареем очень сильно.
Да.
Жаль.
Царство небесное. Все, поворачиваемся.
Все.
Спасибо всем большое, ребят. Много не пейте.
Пока.
Жаль.
Давайте.
Пока, все, пока, пока. Всем пока, да. Счастливо.
Дмитрий Ильич. Федор, пока.